Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Документы, которые обнародовал бывший внештатный сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, продемонстрировали, насколько масштабны операции американской разведки в странах Западной Европы, являющихся союзниками США. Для чего нужны прослушки телефонов, переговоров и контроль за сообщениями по электронной почте даже в Европе? Как скажется скандал на отношениях Вашингтона с европейскими столицами? Будут ли американские спецслужбы впредь более осторожными и ограничат ли они свои операции? Я беседую на эти темы с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Брайан, сегодня мы говорим о взаимоотношениях Соединенных Штатов и Европы в свете скандала, связанного с Эдвардом Сноуденом. Так или иначе, выясняется, что американские спецслужбы ведут какое-то наблюдение и за своими союзниками в Европе. По крайней мере, такова суть скандала, такова суть взаимных обвинений, и которые, в общем, очевидно, приводят к некоторому ухудшению отношений по обе стороны Атлантического океана. И все-таки, насколько глубок этот скандал, ведь мы говорим о разведывательных службах. И вот сейчас, например, в Германии закончился только что процесс по шпионскому делу супругов Аншлаг, которые шпионили в пользу СССР, а потом в пользу России. И в связи с этим процессом немецкие средства массовой информации печатали интервью отставных германских разведчиков, которые говорили, что это, в общем-то, обычная практика, имея в виду и те операции, которые проводят спецслужбы Соединенных Штатов. Итак, вот насколько, по-вашему, глубок вот этот кризис в отношении, если он вообще есть?
Но я не понимаю, почему такой шум, на самом деле. Это меня не удивился. Союзники и друзей шпионят друг друга. Да, это факт, что Соединенные Штаты шпионят свои союзники и друзей в Европе, и наши друзья в Европе шпионят нас. И, кстати, стран Евросоюза шпионят друг друга. Поэтому это ничего не нового. Есть несколько интересных исторических примеров, которые я только что прочитал, когда я подготовил для этого программы, я прочитал на BBC, что в 90-х годах немцы имели агент в Бундесбанке. Это Англия, что ли, Германия в этой ситуации. В книге Алан Джуд, это бывший дипломат и автор, у него книга «Uncommon Enemy», «Необычный враг», вот, он писал, как во время переговоров между Великобританией и тогда Европейское экономическое сообщество в 80-х годах. Один член команды англичанов, которые вестили эти переговоры, отдали секретные документы французы. Почему? Потому что он считал, что позиция Англии это был недостаточно проевропейский, и он хотел влиять на ситуацию. И, конечно, Франция сразу принимала эти документы, поэтому это ничего неожиданного здесь нет. Все знают известный случай Джонатан Поллард. Вот, это был американский аналитик, который шпионил для Израиля. Один из наших самых ближних союзников в мире. И он его осуждал в 81 году, он до сих пор сидит. Есть страны, типа Соединенные Штаты и Великобритания, которые имеют договоры, что они не будут шпионить друг друга. Но это очень редкий случай. И я знаю, что Соединенные Штаты и Франция попробовали вести такой переговоры, что делать такой договоренность, но не получилось. Почему? Потому что это в интересе обоих стран иметь свободу шпионить друг друга.
Ну вот, судя по тому, что вы говорите, действительно ведется вот это, ну, назовем это шпионской деятельностью или даже наблюдением, или попыткой выведать какие-то секреты, потому что довольно очевидно, когда речь идет о государственных интересах, даже между союзниками могут быть разногласия.
Особенно вот
поиск этих разногласий, вот эти разногласия, видимо, приводят к желанию выведать какие-то секреты, что именно в государственных интересах та или иная страна хотела бы сохранить в качестве тайны. И таким образом вот это все приводит к такого рода, в общем, со стороны выглядящей странной, да, истории, когда союзники следят друг за другом, но, как мы понимаем, в общем-то, в определенной степени даже и естественной. Вот как вы считаете, то, что на поверхности вот этого скандала, это своего рода лицемерие, когда просто необходимо осуждать шпионскую деятельность? Или все-таки за этим действительно стоит желание хоть как-то покончить со шпионажем такого рода?
Нет, я вижу лицемерие, но это необходимое лицемерие, можно так называть, да? Потому что европейское государство должно реагировать на это, они не могут не реагировать. Но это как в, я не знаю, есть известный фильм «Касабланка», вот, когда главный характер сказал, он, это был шок, что происходит в его казино, что люди там играют. Вот это просто, это лицемерность, но это абсолютно необходимо. Потому что это неудивительно для Ангела Меркела или Дэвид Кэмерон или других лидеров Европы, что это происходит, но в публике это было неожиданно. Есть страны, типа Германия, где люди очень чувствительны для такого дела из-за истории. Немцы из-за истории Стаси, они очень резко реагируют на такие вещи, но поэтому государство и лидеров должны реагировать на это, и даже резко реагировать, но это, как я бы называл, необходима лицемерность, потому что они тоже это сделают, и я думаю, что ничего не будет от этого скандала. Большая разница — это масштабы. Я забыл цифры, если это был полмиллиона или полмиллиард звонки имейлов только в Германии, которые американские разведки смотрели, но это масштаб, это связанный с способностью. Вот, американцы имеют и технические, и кадровые способности для такого масштаба, который ни одного европейского государства не имеет. Именно это, может быть, опасает вот это наши друзей в Европе.
Но как вы считаете, такого рода истории, они подрывают доверие между союзниками?
Ну, это не помогает. Это не помогает, но...
Да, это очевидно.
Но я думаю, что, как я сказал, это полная ожиданность, что это происходит. Они знали, они не наивны. И мы не наивны. И все знают, что это происходит. А во сколько этот скандал появился в публике, да, это будет следствие из-за этого, но это, я думаю, что они за дверями решают все эти проблемы, но я не думаю, что это будет недоверенность между, потому что мы все знаем, что это происходит. Что это делает, это в Европе, если это произошло во времени Буша, я думаю, что в Европе никто не бы удивился, да, я имею в виду публики, не лидеры, лидеры вообще не... Но публика, но люди имели такое ожидание от Обамы, что такие вещи просто не будет под его руководством. И это, я бы сказал, что это наивный.
Да, я тут склонен, очень склонен согласиться с вами. Это действительно выглядело бы наивно при смене даже одного президента, и даже если демократ сменил республиканца, чтобы так сильно поменялась работа спецслужб, в общем-то, за относительно короткий с исторической точки зрения период, это выглядело бы странно. Как вы считаете, все-таки эта история, она заставит спецслужбы Соединенных Штатов, в данном случае мы говорим именно о Соединенных Штатах, потому что все-таки поднял этот скандал в результате американский, теперь уже, видимо, бывший американский гражданин. Как вы считаете, заставит ли эта история быть американские спецслужбы более осторожными и каким-то образом скорректировать свою работу? Ведь, с одной стороны, мы говорим о скандале, и действительно мы говорим о такой важной вещи, как доверие между союзниками, между партнерами. С другой стороны, война с терроризмом, она никуда не исчезает, и успешно она ведется или нет, все-таки необходимость в отслеживании каких-то действий отдельных, по крайней мере, частных лиц, она остается, и, в общем, если такая корректировка, какая-то большая осторожность поставила бы под удар важные программы по предотвращению терактов, то, наверное, Соединенные Штаты бы на это не пошли.
Но есть очень важный момент, и это, что Сноуден – это не был госслужб. Он не был сотрудник американских спецслужб, ни НСА, ни ЦРУ. Он работал в частной компании, которая работала для спецслужбы. И есть последнее время, пока сокращили количество госчиновников, есть много, как мы называем на английском, аутсорсинг. И с этим есть опасность в сфере разведки, вот, которую мы сейчас видим, что это человек, который не работает в госструктуре, работает в частном секторе, который работает на контракте для государства, который имеет доступ на совершенно секретную информацию. И это очень важный момент, и я думаю, что мы будем смотреть это и может быть, реформировать эту систему. Что касается отношений между Соединенными Штатами и Европой, и если мы будем более осторожны, я думаю, что нет. Мы будем шмелить Европу, и Европа будет шмелить нас. Это просто будет. И речь не только идет о такие, ну, великие вопросы о национальной безопасности, как война на терроризм. Это может быть самый банальный вопрос, как экономические отношения. Сейчас идут переговоры между Европой и Соединенными Штатами о свободной торговле соглашения. А если я был в американской стороне или европейской стороне, я хотел бы знать позиции на самом деле. Не публичные скажные позиции, но позиции на самом деле другая сторона. Поэтому это естественность.
Кстати, очень действительно очень важный аспект этой проблемы, вот это экономический шпионаж, и действительно, вы упомянули, действительно важнейшие, наверное, на сегодняшний день переговоры в мире о создании вот этой зоны свободной торговли между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Буквально вот несколько часов назад перед нашим разговором я видел сообщение о том, что Франция хочет приостановить эти переговоры, то есть очевидно, что эти переговоры, ну, они начались, они будут идти, видимо, будут идти довольно долго и очень сложно.
В этой
связи, конечно, вы абсолютно правы, говоря о том, что любая сторона захочет знать позиции другой перед переговорами и выяснить их для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию. Это действительно очень интересный аспект, и мне кажется, действительно очень важным отвлечься от таких вещей, даже как война с терроризмом, и поговорить именно об этой проблеме. Еще я хотел упомянуть об одной вещи. Мы буквально несколько недель назад мы говорили с вами о феномене Сноудена. И, в общем, в тот момент еще не было понятно, насколько, так сказать, серьезна вот эта вот деятельность по наблюдению, по прослушке, по наблюдению за имейлами, которые ведут спецслужбы Соединенных Штатов. Сейчас это понятно. Мы с вами уже в нашем разговоре тоже заговорили о том, что, может быть, будет внесена какая-то корректировка, которая сделает, ну, по крайней мере, более, может быть, легальной, более соответствующей, так сказать, общественной морали вот такого рода деятельность. Возвращаясь к вопросу, который мы тогда с вами обсуждали, Сноуден, он герой или человек все-таки, который грубо нарушил закон и нанес ущерб?
Я считаю, что он не герой. Как известно, все, которые слышат эту программу, политики как левицентристы, и много мои люди, которые имеют мои политические убеждения, считают его герой, но я не считаю, что он герой. Герой не избежает в Китае и в Россию. А что он думает? В России они не будут слышать его телефон. А в Китае он не будет слышать его телефон. Или Уругвай, или другой стран, который он хотел избежать. Что он делал первым? Он сказал, что вот американское государство шпионит своих граждан. Да, это правда. К сожалению, они делают, но, слава богу, это ответственность за законом сейчас. Но они это сделают. И можно читать это как акция герой. Но когда он угрожает национальный интерес, когда говорят, что мы делаем в отношении других стран, это совсем другое дело. Поэтому сейчас этот скандал, связанный с Европой, показывает мне, что он совсем не герой. Тем более, что он попробовал быть политическим беженцем в России. Что он думает? Что ФСБ не слышит телефон русских граждан? Поэтому я не изменял свои позиции после этого. В этом последнем скандале у меня был один большой вопрос. Один вещь, это меня удивился. Почему Германия? Если смотреть масштаб информации, которую мы собирали, телефонные разговоры слышали, имейлы прочитали. Так, в Германии это был не только лидер, но лидер с таком преимуществом. Никто не был ближе. Почему Германия? И это был очень интересный вопрос.
Но у вас есть какая-то версия по этому поводу?
Ну, я слышал несколько версий. С одной стороны, есть много разных причин, почему Германия. Потому что, ну, Германия имеет особенно теплые отношения с Россией, особенно с сферой энергетики и экономики. Это один момент. Другой момент, вспомните, что несколько из людей, которые совершили теракт 11 сентября, жили в Германии, поэтому есть причин. Но есть другой вариант тоже, это что на холодном войне Германия был, ну, как фронт. И есть инфраструктуры в этом фронте, который может, ну, это похоже, что мы шпионим на Германии, но мы просто используем эту инфраструктуру, чтобы шпионить других стран. Поэтому это три версии. Кроме этого, что Германия – это, безусловно, лидер в Евросоюзе и хотел бы влиять и знать их позиции.
Да, но вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили, экономическим вопросам, то здесь Германия, конечно, играет особую роль и вот в вопросах сохранения еврозоны, в вопросах этих переговоров между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, это тоже центральная роль, которую играет Федеративная Республика Германии, и сейчас федеральный канцлер Меркель. Это, наверное, очень важно.
И эти переговоры идет, это не будет. Это будет мешать, да, будет какое-то резкое заявление, как у французского президента, но это договор в интересах Соединенных Штатов, и это в интересах Европейского Союза, может быть, больше в интересах Европейского Союза, чем в Соединенных Штатах. Поэтому я не думаю, что это будет мешать, эти переговоры, на самом деле.
История со Сноуденом продолжается, в общем, уже довольно долго. Он уже довольно долго, если действительно он там находится, живет вот в этой транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Это действительно уже, судя по всему, вызывает раздражение даже у тех, кто, может быть, хотел бы извлечь какую-то выгоду для себя. Ну, в данном случае один из этих людей, я думаю, это Владимир Путин, который, в общем-то, довольно раздраженно высказывался и противоречиво высказывался по поводу того, что делает Сноуден и как с ним поступить. Он говорит в качестве условия предоставления ему убежища, ну, правда, еще до того, как Сноуден отказался от просьбы предоставить ему это убежище, он говорил о том, что тот должен прекратить работать на американских партнеров. Потом он сказал, что Путин сказал, что Россия никому никогда никого не выдает, что, в общем, непонятно, почему он так говорит, потому что все-таки, если о российских гражданах он говорил бы, то это понятно, если об иностранных не совсем понятно. Он также сказал, что никто России никогда никого не выдавал, это тоже в общем-то, не совсем правда с исторической точки зрения. Ну, в данном случае.
Да,
скорее, я все это цитирую так подробно, скорее, чтобы подчеркнуть эмоции российского президента, в словах которого сквозит раздражение. Если говорить об общественном мнении в Соединенных Штатах, вот как-то оно приковано к тому, что происходит? Является ли этот скандал важной новостью для новостей в США? И меняется ли как-то отношение к этому скандалу вот с течением того времени, о котором мы говорим?
Ну, это, естественно, было большой новостью. В каждый этап этого скандала было большой новостью. И это имеет политический резонанс. Я вчера смотрел на рейтинг Обамы, и это упал чуть-чуть. Это был 50% до этого. Вчера это был 45%. Ну, посмотрим, если это времени. Я видел заголовки в либеральной публикации, как «Джордж W. Обама». Ну, такие вещи бывают. Он получил удар, особенно своим базам. Это республиканцы это не волнует, потому что они делают то же самое, они это знают.
Но вот этот вот негативный эффект, он связан с тем, что выяснилось, что спецслужбы делают что-то не то, или, может быть, американским избирателям не нравится его некоторая пассивность в этом вопросе?
Нет, он потерял поддержку среди своих сторонников, это видно. И поэтому они, как в Европе, они считали, что он был бы совсем другая фигура, и он уж президент Соединенных Штатов. Он должен защищать национальные интересы Соединенных Штатов. У него есть этот инструмент, кандидатный инструмент, который предыдущая администрация ему дал. И любой президент будет использовать этого. И думает, что он не будет использовать, это совсем наивный. Как я сказал, это не влияло на мой отношение к нему, мой точка зрения. Я до сих пор, если звонили меня социологический опрос и спрашивали, если я поддерживаю, я бы сказал да. Но есть люди, которые просто читал, что он это не бы сделал, но любой президент будет использовать все инструменты, которые имеет перед ним. И что это для меня это главное, это все было сделано ответственным законом. Если он делал неответственным законом, это было для меня, это было бы совсем другой вопрос. Я не люблю этот закон. Я хотел бы, чтобы мы изменили этот закон. Но пока этот закон, пока новый закон не принят, или Верховный суд не признает этот закон антиконституционным, и это не произошло, это закон. Поэтому президент имеет право по нашему законодательству этого сделать. Поэтому мое отношение не изменилось, но отношение к Обаме, много его сторонники изменилось. Посмотрим, если это времени или нет, потому что его рейтинг действительно упал последние несколько недель.
Обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмер о политических последствиях скандала вокруг бывшего внештатного сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Подкаст «Американские вопросы» вел Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы организуем такую небольшую беседу, круглый стол, посвященный событию, которое произошло 1 июля. Хорватия становится 28-м членом Европейского Союза, официально присоединяется к этому международному объединению. Вот об этом событии, о том, что его предшествовало и что оно означает для этой страны, мы сегодня беседуем. В студии со мной мой коллега, обозреватель Радио Свобода, специалист по Балканскому региону Андрей Шарый. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
И на связи с нами из Загреба хорватский журналист, обозреватель издания «Ютарний лист» Владо Вурушич. Владо, добрый день.
Добрый день.
Для начала вспомним о том, что произошло полтора года назад, как хорваты официально подтвердили свое желание присоединиться к Европейскому Союзу. В январе 2012 года был проведен референдум, на котором ровно две трети избирателей, которые в нем участвовали, сказали «да» вступлению в Европейский Союз. Но что меня несколько удивило, это то, что явка была тогда крайне невысокой, в общем-то, для такого события. 43,5% избирателей пришли на избирательные участки, приняли участие в голосовании. Мне хотелось бы задать вопрос, о чем это говорит? То есть граждане Хорватии восприняли членство в ЕС, о котором, естественно, к которому Хорватия долгие годы готовилась, уже как некую неизбежность, которую они приняли, большая часть из них позитивно восприняла, но бурной радости по этому поводу они не испытывали, может быть, даже какие-то опасения испытывали. Влада, что вы скажете по этому поводу?
Конечно, вступление в Евросоюз – это как бы решение одного из главных стратегических планов национальных, которое Хорватия еще со времен борьбы для независимости поставила как бы себе в задачу. В 90-е годы большое количество людей поддерживало вхождение Хорватии в Евросоюз. Но со временем, когда Хорватия уже стала независимой, когда закончилась война, и когда было ясно, что Хорватия не сможет включиться в этот первый круг расширения на страны Восточной Европы в 2004 году, когда входили и на соседние Словения, Польша, Словакия и так далее, хорваты уже стали как-то относиться к Евросоюзу с каким-то подозрением. Во-первых, из-за того, что переговоры с Хорватией длились дольше, чем с любой другой страной, и условия, которые Хорватия должна была выполнить, они самые сложные из всех, значит, стран, которые входили в Евросоюз. Это, естественно, влияло на отношение хорват к Евросоюзу, хотя постоянно желание хорватов всегда было в большинстве. Оно падало иногда.
Чуть выше или ниже становилось,
чуть,
да?
Чуть ниже, там, 50%, но в основном оно было от 55 до 60% за. Но самое главное препятствие – это было Гаагский трибунал. Потому что хорваты думали, что они должны как бы передать Гаагскому суду борцов для независимости взамен за вхождение в Евросоюз. Это была одна из самых таких больших препятствий. И противники вхождения Хорватии в Евросоюз этим очень пользовались. И второе, это было, что Хорватия, как слаборазвитая страна, в экономическом смысле, станет какой-то колонией Евросоюза. То есть вот богатые иностранцы приедут, все раскупят, и у нас ничего не будет.
Ну, это классическая восточноевропейская реакция на самом деле.
Да,
это наблюдалось,
да,
в какой-то степени и в других странах региона.
Да, именно. Но как процесс двигался вперед, то была такая стабильная часть людей, которая поддерживала. Можно сказать, что часть или, можно, даже большинство хорватов воспринимает Евросоюз не как какой-то выход из своего положения или там думает, что с завтрашнего дня тут все процветет и будет прекрасно. Но хорваты чувствуют, что сейчас они кому-то принадлежат, что мы часть чего-то, что стоит быть частью этого процесса объединенной Европы, несмотря на то, что и в Хорватии, и в Евросоюзе большой кризис.
Андрей, у меня вопрос к вам. Вот Влада упомянул, естественно, важный фактор, которым было сотрудничество Загреба с Гаагским трибуналом в период подготовки Хорватии к вступлению в Евросоюз. Как это сотрудничество складывалось? Все хорошо помнят, что в прошлом году были оправданы два хорватских генерала, очень популярные в хорватском обществе, Анте Готовина и Младен Маркач. Они вернулись на родину, их бурно приветствовала значительная часть хорватского общества. Что это было? То есть Хорватия показала готовность к сотрудничеству с международным правосудием, и международное правосудие в каком-то смысле, ну, тоже пошло навстречу хорватскому общественному мнению? Или там все было четко, ясно, по-честному, и, собственно говоря, Хорватия просто выполнила то условие, которое ей ставил Евросоюз?
Ну, с одной стороны, Ярослав, все было по-честному. С другой стороны, если смотреть с точки зрения европейских институциональных проблем, то речь вообще-то шла не столько о конкретной судьбе того или иного генерала, преступника или национального героя, а шла о готовности хорватской юридической системы, правосудия быть достаточно объективной, высокопрофессиональной, подготовленной для того, чтобы иметь дело с самыми трудными судебными процессами. Гаагский трибунал в свое время был основан Советом Безопасности, он как раз потому, что судебные системы стран-участниц вооруженного конфликта не были готовы для того, чтобы работать с такими процессами. И на протяжении этого длиннющего европейского проекта, который в Хорватии продлился 22 года с момента провозглашения независимости до 1 июля 2013-го, хорватская судебная система при всех кавычках и при всех, так сказать, сопутствующих сложностях, тем не менее, показала себя достаточно зрелой для того, чтобы самой разбираться с такого рода процессами. Например, до Готовина и Младена Маркача был такой генерал Мирко Норац, которого тоже, естественно, считали патриот-героем, а в Гаагском трибунале предъявляли к нему обвинения. В результате его Гаагский трибунал передал, его дело рассматривалось в Хорватии, его собственный суд осудил там на нужные сроки тюремного заключения.
А почему тоже не сделали с двумя другими генералами?
Потому что дело уже было взято в производство, потому что есть бюрократическая машина, потому что, в конце концов, эти генералы оказались оправданными, и хотя и провели довольно значительный срок заключения, случай от случая есть какие-то разницы. Еще я одно имя назову. Был такой популярный и зловредный полевой командир Томислав Мерчеп. Вот он тоже был в списках обвиняемых Гаагским трибуналом, и его вообще весь процесс проходил на территории Хорватии, проходит до сих пор, но еще пока не обвинен, все тянется. Но, тем не менее, это просто свидетельство того, что нормы правосудия в Хорватии сейчас соответствуют целым нормам правосудия европейского закона. Конечно, это была очень сложная с политической точки зрения кампания. Хорватскому правительству и хорватским властям вообще приходилось иметь дело с очень непростой внутриполитической ситуацией, потому что ветераны войны, националистические организации, турбопатриоты, все они, конечно, выступали за вообще, чтобы разговора не было о том, что люди, которые принимали участие в освободительной войне, каково считают конфликт начала 90-х годов в Хорватии, чтобы они представали перед законом. Тем не менее, этот барьер взят. Я достаточно успешно свидетельствую, чего и вот события 1 июля.
Вот это событие. Хорватия, 28-й член Европейского Союза, но уже не первый из региона, ну, назовем это так, Юго-Восточной Европы. В 2007 году в Европейский Союз вступили Румыния и Болгария. Они остаются до сих пор самыми бедными членами Европейского Союза. У них возникает довольно большое множество проблем. Еврокомиссия неоднократно указывала на недостаточность реформ, борьбы с коррупцией, реформы системы правосудия в этих странах и так далее, и так далее. Откладывая из года в год вступление этих стран в Шенгенскую безвизовую зону. Вот Хорватия, ее положение нынешнее, экономическое, политическое, оно не грозит ей проблемами, подобными тем, которые испытывает в рамках ЕС Румыния и Болгария? Хорватия в этом плане в лучшем состоянии или нет? Влада, вам слово.
Последние месяцы, особенно когда стало ясно, что Хорватия 1 числа станет членом Евросоюза. В многих западных, особенно немецких газетах, британских СМИ проходила такая информация, что вот Евросоюз принимает новую страну, которая принесет с собой только проблемы. Именно такие проблемы, как с Румынией и Болгарией. Они говорили, что вот принимаем еще одну страну, которая большой европейский проблем, и принимаем, может быть, новую Грецию. Это с одной стороны. С другой стороны, и Евросоюз, думаю, принимает Хорватию именно во время этого кризиса как решение, что процесс расширения все-таки продолжается, несмотря на этот кризис, и что вот у Евросоюза есть перспектива. И они этим даже посылают какой-то месседж остальным странам Балкан, что все-таки и они когда-то станут членами Евросоюза.
Попутный вопрос. А в еврозону в перспективе Хорватия не собирается? Ведутся на этот счет дискуссии? Или, учитывая нынешнее состояние еврозоны и ее кризис, об этом вообще даже на перспективу не говорят в Хорватии?
Ну, говорят, что Хорватия минимум 5 или даже более 7 лет вообще не будет принимать решение о вхождении в еврозону, и что даже об этом сейчас не будет идти речь. Для Хорватии сейчас важно, что через 2 года Хорватия войдет в Шенген. Это сейчас как бы основная проблема, то есть основные переговоры будут вестись, чтобы Хорватия вошла в Шенген, что для Хорватии как туристической страны очень, очень важно, несмотря на то, что упрощенный, конечно, переход границы будет после этого. Сейчас даже делаются такие совместные пограничные пункты с венграми и со словенцами, чтобы ускорить переход границы.
Но я так понимаю, извините, что, например, российским туристам станет несколько хуже, потому что сейчас действует безвизовый режим между Россией и Хорватией, да. А так они будут вынуждены шенгенскую визу получать.
Конечно, но я вам хочу сказать, хотя постоянно говорится, что будет спад российских туристов из-за виз в Хорватию, и какие-то говорили, что упадет, значит, по сравнению с прошлым годом, с прошлым туристическим сезоном на 50% даже ожидали. Но я как раз вчера, позавчера были информации, что за первых 5 месяцев в Хорватию было больше российских туристов, чем в прошлом году. Так что, очевидно, или люди подготовились, или все-таки нашли какой-то вариант приезда в Хорватию из-за всего этого, что и происходит в Турции и в других странах. Но важно сказать, что российские туристы могут въезжать в Хорватию с любой шенгенской визой, без ограничения.
Андрей, а ваше мнение, насколько сложно будет Хорватии, по крайней мере, на первых порах в ЕС, исходя из ее нынешней ситуации, социально-экономической в первую очередь?
Политических, юридических проблем больших не будет, и с точки зрения ценностных ориентиров, и с точки зрения интеграции, там, скажем, военных структур, Хорватия вполне, на мой взгляд, готова к этому, уже давно страна член НАТО. С точки зрения социально-экономической проблематики, я рискну предположить, что это будет третья самая слабая страна, наряду с Болгарии и Румынии. У Хорватии значительные экономические проблемы. Связано это с целым комплексом причин, и один из них – это громадная безработица в стране, около 20%. Это большое социальное бремя, которое несет на себе государство в стране с 5-миллионным населением, 500 тысяч военных пенсионеров, которым государство вынуждено платить пенсии.
Это имеется в виду просто все участники войн.
Вот Влада это лучше знает, но вот мои друзья, которые воевали в начале 90-х годов, по-моему, человек, который находился в зоне боевых действий 3 месяца, он имеет в составе там вооруженных, организованных государственных отрядов, он имеет право на военную пенсию, если я не ошибаюсь. Верно, Влада?
Да. Все, кто участвовал в войне, имеют право на какую-то компенсацию, имеют право на дополнительное здравоохранение, в общем, большие какие-то уступки, хотя тут в Хорватии идет большой спор, потому что официально говорят, что 500 000, значит, 500 тысяч людей имеют статус ветерана. Многие говорят, что это слишком большая цифра, и что тут очень много людей, который не заслуживает этого. Поэтому новый министр, у нас есть, значит, министерство, которое именно занимается проблемой ветеранов последней войны, и который сейчас хочет установить на самом деле, сколько людей действительно участвовало на войне, и уже можно сказать, что это десятки тысяч людей, ложных инвалидов. И сейчас идут процессы, чтобы им, конечно, взять все эти права. Но это, конечно, и большой политический вопрос, потому что многие, особенно правые или патриотические, так называемые патриотические партии, говорят, что этим законом хотят отомстить тем людям, которые как бы боролись за свободу Хорватии. С другой стороны, Андрей верно сказал, что Хорватия большая проблема, это большая безработица, но одна из основных как бы претензий Евросоюза к Хорватии – это коррупция. Действительно, в Хорватии это, можно сказать, фольклор уже, но многие надеются, что именно вхождение в Евросоюз поможет Хорватии бороться с коррупцией, и что именно из-за вхождения в Евросоюз будет какой-то правовой порядок. Если вы знаете, идет суд над бывшим премьер-министром Иво Санадер, который уже в одном процессе получил 10 лет из-за коррупции. Хотя я здесь должен сказать, что это один из людей, который сделал политический перелом отношения политических сил в Хорватии по отношению к Евросоюзу, потому что в начале 21 века правые партии и тогда правящая партия ХДЗ была против хорватского вхождения в Евросоюз. С его приходом к власти сделан большой перелом, и тогда и правые силы, правые политические партии восприняли Евросоюз как ориентацию, то есть как главная стратегическая цель Хорватии. Он сейчас, его судят, я говорю, он получил уже 10 лет в одном процессе, сейчас его судят во втором, и его еще ожидает. Ожидается и суд над многими директорами государственных предприятий, которых тоже судят за коррупцию. Так что здесь Хорватия сделала какой-то шаг в борьбе с коррупцией, хотя одна из главных, я повторяю, претензий Брюсселя к Хорватии – это коррупция.
Ну, и мы поговорили о настоящем Хорватии, немножко о недавнем прошлом. Теперь попробуем предположить, станет ли вступление этой страны в Европейский Союз в ближайшем обозримом будущем неким ориентиром, примером для других балканских стран, прежде всего для соседней Сербии, в их стремлении в Европейский Союз в этом интеграционном проекте. Андрей, как вы думаете?
Бесспорно станет. Есть и психологические причины, есть, конечно, до сих пор, так сказать, соревновательный момент в отношениях между сербами и хорватами. Но, с другой стороны, вот эти дни, они же важны одинаково и для Сербии во многом, потому что Европейский Союз на своем саммите в минувший четверг и пятницу решал вопрос о том, начать ли до конца этого года переговоры об ассоциативном членстве Сербии в составе всей европейской организации. Там речь идет сейчас, тоже выставлялись условия, они связаны в основном с развитием отношений с областью Косово, которая до сих пор не признана со стороны Сербии, и там подписан договор, и, на удивление, успешно начинаются, разворачиваются технические и такие гуманитарные контакты между тоже двумя другими воевавшими недавно балканскими народами, и постепенно Сербия, несмотря на то, что там вполне такое квазинационалистическое правительство власти, тем не менее, вот этот вектор европейский, он существует. Еще большие проблемы у Боснии и Герцеговины, которая как раз находится между Сербией и Хорватией, там перспективы откладываются постоянно, практически шансов никаких нет, но, тем не менее, и для Боснии и Герцеговины, как, в общем, и для всех стран этого региона, после распада Большой Югославии, целая группа маленьких стран, которые деваться им просто некуда, ни с точки зрения рынка, ни с точки зрения транспорта, всего остального, конечно, они обречены на движение к Европейскому Союзу, хотя все они как бы хотят туда вступить. Но что касается таких государств, как полупризнанные, до конца частично признанные государства Косово, Македония небольшая, у которой проблемы с Грецией, Черногория небольшая, еще более небольшая. И это же непростой путь, потому что даже вступление Словении которое далеко самое продвинутое из бывших югославских республик, оно тоже показало, что и такие страны, у которых все, в общем, в шоколаде было, тем не менее, и у них был бюджетный кризис, и страна тоже находилась на грани дефолта, и до сих пор там есть всякие политические турбуленции. Так что это, конечно, пример. Но мне кажется, что Хорватия – это последняя из стран, которая в обозримой перспективе имеет и получила шанс на присоединение к европейской организации.
Влада, вы тоже так считаете? Как вы думаете, в ближайшие годы, вот сразу после вступления в ЕС, для Хорватии будут скорее позитивными? Она сможет дать пример соседям?
Ну, Андрей прав. Я думаю, что Хорватию какая-то часть того, что ее приняли, именно в том, чтобы она послужила примером для других стран, чтобы они поняли, что есть шанс, то есть возможность вхождения в Евросоюз, поскольку Хорватия – это первая страна, участвовавшая на войне в Югославии, которая входит в Евросоюз. Значит, это и какая-то перспектива другим странам, особенно Балкан, что они могут тоже надеяться на это, хотя и в экономическом, и в политическом плане там проблемы гораздо больше, чем у хорватов. Например, как Андрей упомянул, в Боснии страна, которая практически находится в состоянии развала, то есть неизвестно, как все это обойдется. Даже Украина надеется, например, в своей поздравительной телеграмме президент Янукович написал, что вот надеется, что Хорватия и хороший пример, и что надеется на помощь Хорватии на пути Украины в Евросоюз. Так что думаю, что Хорватия, несмотря на столько это маленькая страна, может воспользоваться этим политическим как бы шансом стать каким-то лидером или стать страной, на которую Брюссель может опереться именно как помощь другим странам Восточной Европы и Юго-Восточной Европы приближению к Евросоюзу.
Ну что ж, тоже будем надеяться, что у Хорватии в рамках Европейского Союза будет хорошая, удачная, счастливая судьба. Напомню, мы обсуждали сегодня присоединение Хорватии к Европейскому Союзу. Эта страна стала 28-м членом этой организации. В обсуждении принимали участие мой коллега, обозреватель Радио Свобода, специалист по Балканскому региону Андрей Шарый и хорватский журналист, журналист хорватского издания «Ютарний лист» Влада Вурушич. Я благодарю наших собеседников. Вел беседу Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты проекта «Европа» можно найти на страничке Радио Свобода, свобода.org, и подписаться на них в магазине iTunes.
Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Страны Европейского Союза договорились о том, что в случае новых банкротств европейских банков часть убытков понесут не только их акционеры или кредиторы, но и крупные вкладчики. Такая схема, хотя и в более жестком варианте, была опробована на примере Кипра. Цель – максимально оградить от участия в спасении проблемных банков европейских налогоплательщиков. Новые правила вступят в силу через 5 лет. После саммита 27 стран Европейского Союза, который завершился в Брюсселе 28 июня, их лидеры могли заявить, что очередной этап формирования в регионе базы для будущего банковского союза близок к завершению. Их министры финансов после очередных многочасовых переговоров накануне саммита смогли, наконец, согласовать общие правила, как именно будет распределяться бремя спасения того или иного проблемного европейского банка между его акционерами, кредиторами и вкладчиками с одной стороны и государством с другой. Главный результат министерских споров сводится к следующему. Начиная с 2018 года, общая схема спасения проблемных банков Европы должна включать не только их акционеров или держателей непривилегированных облигаций, как сегодня, но также владельцев облигаций, дающих преимущественное право погашения, а главное – крупных вкладчиков банков. Другими словами, модель, впервые опробованную европейскими кредиторами на Кипре этой весной, по сути, предлагается применять в будущем и в отношении других банков региона, хотя и на гораздо более мягких условиях. Главное из них, как и в случае Кипра, неприкасаемость застрахованных вкладов, то есть тех, которые на сегодня не превышают 100 тысяч евро, их владельцы потерь не понесут. Более крупные вкладчики, и только в отношении сумм, превышающих этот уровень, от них в принципе не застрахованы, хотя и их потери еще не очевидны. В первую очередь пострадают корпоративные вклады крупных компаний и предприятий в том или ином проблемном банке. И лишь во вторую очередь компании малого и среднего бизнеса со счетами на суммы более 100 тысяч евро, а также частные вкладчики с такими же счетами. Какие именно вклады пострадают, а какие нет, будут в значительной мере решать финансовые власти соответствующей европейской страны. Вокруг этого положения и разворачивались главные споры в последние месяцы. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнан.
За последние три недели по этому поводу вносились самые разные предложения. И что интересно, с каждым разом масштабы привлечения в будущем кредиторов или вкладчиков только сокращались. Конечно, любое правительство стремится к тому, чтобы граждане его страны понесли минимальные убытки, а оно само как можно меньше участвовало бы в спасении своих же банков. С политической точки зрения это еще можно как-то оправдать, но с экономической это просто недопустимо. Отдельные европейские страны могут просто злоупотребить резервами общего антикризисного фонда, направив его средства на спасение своих политически значимых проектов или банков. К сожалению, пока речь больше идет о перераспределении средств, а не о единых для всех стран правилах, как распределить бремя расходов по спасению банков. Если так пойдет и дальше, то особых результатов ожидать не следует. Но если иметь в виду именно масштабы будущих потерь крупных частных инвесторов и вкладчиков, то решения явно не будут столь жесткими, как в случае с банками Кипра.
Должны ли правила, регулирующие сложный отбор, кто из вкладчиков пострадает, а кто нет, быть общими для всех стран Европейского Союза, или в них возможны местные вариации? Такие страны, как Германия или Нидерланды, выступают за более универсальные, жесткие нормы с минимальными отступлениями на местах. Франция, Великобритания или Швеция, наоборот, поддерживают вариант большей гибкости принятия решений на национальном уровне с учетом специфики банковской системы страны. Среди приводимых ими аргументов, перенос априори части убытков на вкладчиков может снизить доверие к банковским накоплениям в принципе, поэтому и окончательное решение, включать ли в эту схему владельцев крупных вкладов, и если да, то в какой мере, должно приниматься исходя из конкретной ситуации. Министр финансов Швеции заявил, в частности, что общие жесткие правила могут особенно негативно отразиться на странах, не использующих единую европейскую валюту, так как они не имеют доступа к ресурсам ни Европейского центрального банка, ни антикризисного фонда. Даже после июньского саммита стран Евросоюза многие детали будущей схемы, кто и как будет решать, по-прежнему не ясны. В предварительно согласованную министрами финансов стран Евросоюза общую схему могут быть внесены изменения и позже, на этапе рассмотрения пакета соответствующих законопроектов в Европейском парламенте. Окончательное принятие этих правил является необходимым предварительным условием для того, чтобы уже существующий Европейский антикризисный фонд мог начать предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не только через правительство, как сегодня, что только увеличивает накопленный странами государственный долг. Схему и условия такого прямого кредитования европейские министры финансов одобрили еще за неделю до очередного саммита ЕС. Общий объем выделяемых на эти цели средств – 60 миллиардов евро из 500 миллиардных резервов антикризисного фонда, хотя его руководство и уполномочено повышать этот лимит. Для сравнения, Испания уже получила от стран еврозоны на рекапитализацию своих банков более 40 миллиардов евро, а Ирландия использовала на эти цели 60 миллиардов евро, в том числе 35 миллиардов из общего пакета, оказанной ей Европейским Союзом и Международным валютным фондом, финансовой помощи в 67 миллиардов евро. На этом фоне сумма, выделяемая антикризисным фондом для будущих прямых кредитов европейским банкам, выглядит весьма скромной. Николаус Хайнан, аналитик Deutsche Bank.
То, что 60 миллиардов евро отнюдь недостаточно, осознают все министры финансов стран еврозоны. Поэтому они и придумали, что прямое кредитование банков будет осуществляться из средств не самого антикризисного фонда, а через его дочернюю структуру, которая в случае необходимости сможет их и расширить. То есть увеличить за счет как самих заинтересованных стран, так и средств частных инвесторов. Эти планы и вселяют надежду, что изначально скромная сумма в 60 миллиардов евро, даже в условиях экономических потрясений, даст антикризисному фонду возможность выполнить свои обещания по кредитованию проблемных европейских банков.
Директор Баварского финансового центра в Мюнхене профессор Вольфганг Герке.
Этой суммы, конечно, недостаточно, но, с другой стороны, хорошо, что она не оказалась большей. На мой взгляд, финансирование отдельных банков за счет средств антикризисного фонда отнюдь неправильный путь. Их и так Европейский центральный банк поддерживает в гораздо большей мере, чем следовало бы. Да и правительства уже использовали на эти цели деньги своих налогоплательщиков. Вот и получается, вместо того, чтобы помогать экономике, помогают банкам. И в этом смысле те в Европе, кто в свое время критиковал происходящее с Грецией, были абсолютно правы.
Николас Хайнен, Deutsche Bank.
Безусловно, противоречия неизбежны, и мы должны иметь это в виду. Так происходит всегда, когда речь идет о распределении крупных финансовых средств, и особенно это касается еврозоны и Европейского Союза, где такие решения должны приниматься единогласно. Поэтому даже несмотря на перспективы прямого кредитования банка, ожесточенной дискуссии нам просто не избежать. Но, с другой стороны, отрадно, что, несмотря на все внутренние противоречия, европейским странам все же удается находить общее решение.
В совокупности оба этих механизма, распределение будущих убытков в случае банкротства банков и прямые кредиты из Европейского антикризисного фонда, формируют вторую из трех составляющих будущего банковского союза ЕС. Основные решения по первой из них, единому органу банковского надзора под эгидой Европейского центрального банка, были приняты на саммите в декабре прошлого года. Они предусматривают, в частности, что на первом этапе под прямым контролем Европейского центрального банка окажутся примерно 200 наиболее крупных европейских банков с активами не менее 30 миллиардов евро каждый или на суммы, превышающие 20% ВВП своей страны. Но в любом случае не менее трех банков в каждой из 27 стран Европейского Союза. Обсуждение третьей составляющей банковского союза в регионе, формирование единой системы страхования вкладов, по сути, еще не начиналось. И, как признают даже лидеры отдельных стран ЕС, оно вряд ли начнется до очередных парламентских выборов в Германии, главном в еврозоне кредиторе, которые намечены на 22 сентября. Вольфганг Герке, директор Баварского финансового центра.
Самым сложным делом, на мой взгляд, окажется формирование единой системы страхования вкладов. Ведь, по идее, это означает, что все европейские банки должны быть примерно в равной мере устойчивы и надежны с точки зрения стратегии бизнеса и практики. Цель, конечно, благородная, к ней нужно стремиться, но сам путь этот весьма далек. Да, Европейский центральный банк при необходимости может весьма оперативно реагировать на новые ситуации, но и он распираем общеевропейскими противоречиями по поводу соотношения денежной и налоговой политики. Другими словами, если в будущем банковском союзе ЕС полномочия единого надзорного органа будут полностью возложены на Европейский центральный банк, то, как мне представляется, столкновение политических интересов можно прогнозировать заранее.
Итак, страны Европейского Союза договорились о том, что в случае новых банкротств европейских банков часть убытков понесут не только их акционеры или кредиторы, но и крупные вкладчики. Такая схема, хотя и в более жестком варианте, была опробована на примере Кипра в этом году. Цель – максимально оградить от участия в спасении проблемных банков европейских налогоплательщиков. Новые правила вступят в силу через 5 лет. А первые прямые кредиты от антикризисного фонда отдельные европейские банки, как ожидается, смогут получить уже в середине 2014 года. Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.